Жан Иваныч.
Бонжорно, добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». История людей русской культуры, ставших важной частью других культур. Сегодня мой рассказ о двух итальянских периодах в жизни писателя Максима Горького. В общей сложности Горький провел в Италии 15 лет, более трети своей писательской карьеры. В Италии написаны пьесы Васа Железнова, повесть «Исповедь» и многие другие произведения. Горький был необычайно популярен в этой стране уже в начале 20 века. Он был еще довольно молодым человеком, когда его сочинения переводились на итальянский, массово в Италии издавались и даже изучались в Римском университете. Слава бежала, плыла и летела впереди Горького. Когда в октябре 1906 года писатель прибыл вместе со своей гражданской женой Марией Андреевой в Неаполь на пароходе «Принцесса Ирен», его встретила восторженная толпа. Журналисты не давали ему ступить и шагу. Один из них зачитал писателю по-русски приветственное слово от всех неаполитанцев. Ответ Горького к товарищам-итальянцам был зачитан через два дня перед гостиницей «Везувий», где собрался самый настоящий митинг. Газета «Аванти» писала: «Мы также хотим публично от всего сердца приветствовать нашего Горького. Он символ революции, он является ее интеллектуальным началом, он представляет собой все величие верности идеи, и к нему в этот час устремляются братские души пролетарской и социалистической Италии. Да здравствует Максим Горький, да здравствует русская революция». Даже из этой цитаты понятно, какие настроения обуревали в это время итальянское общество. Ну, левую его часть. На писателей страны, где вовсю шла первая революция, писателя известного, но гонимого, угнетенного, побывавшего хоть и недолго в застенках Петропавловской крепости, смотрели с огромным энтузиазмом. Местным властям это, конечно, пришлось не по нраву, но только митингов не санкционировано, только заезжих возмутителей спокойствием не хватало. Горького настойчиво попросили переехать из шумного Неаполя на остров Капри, где он и провел следующие 7 лет в золоченой клетке. Там ему и работалось, и жилось комфортно, писательский труд все-таки требует сосредоточения. Но деятельный Горький и на Капри умудрился оказаться в сердце общественной жизни Европы. Быть в центре, быть мотором, зачинателем, устроителем, спонсором – это было в его характере. Как вспоминала Мария Андреева, где бы ни был Алексей Максимович, он обычно становился центром внимания. Он горячо говорил, широко размахивал руками, двигался он необычайно легко и ловко. Кисти рук очень красивые, с длинными выразительными пальцами, чертили в воздухе какие-то фигуры и линии, и это придавало его речи особую красочность и убедительность. С известной актрисой, примой труппы Станиславского и Немировича Марии Федоровной Андреевой Горького познакомил Чехов. Это было в 1900 году в Севастополе, куда МХТ привез на гастроли «Чайку». Эмоциональный Алексей Максимович был потрясен и талантом актрисы, и ей самой. Он тряс ей руку в гримерке, приговаривая: черт знает, как вы великолепно играете». Формально он был женат, она была замужем. Возраст тоже уже был не детский, 32 года. Впрочем, Мария Федоровна жила в одном доме с мужем как хозяйка и мать детей, но по сути была свободна, а ее романе с меценатом Саввой Морозовым знала вся Москва. Словом, вспыхнула страсть, помноженная на талант. После своего триумфа пьесе Горького «На дне» Андреева поцеловала автора прямо на сцене. И вскоре они стали открыто жить вместе. Горький нежно звал Марию «чудесной человеченкой». Не менее интересное определение дал ей Ленин – «товарищ феномен». Женщина незаурядных творческих и деловых способностей, актриса, литератор, полиглот, Мария Федоровна к тому же была социал-демократкой и членом РСДРП с 1904 года. При этом она бывала и на приемах у великого князя Сергея Александровича, и у богатейших купцов, великолепно пела, остроумно шутила, она добывала или зарабатывала для большевиков немалые суммы. Когда Морозов при загадочных обстоятельствах умер в Ницце, более половины завещанных им 100 тысяч рублей она тоже отдала партии. Ну и главное, Андреева познакомила Горького с Лениным. Горький тоже вступил в РСДРП, написал революционную прокламацию, за что провел некоторое время в одиночной камере, но вскоре был выпущен под залог. Кстати, в Риме в его поддержку тогда прошла демонстрация. В 1906 году, спасаясь от дальнейшего преследования на родине, Горький и Андреева выехали в большое турне в Финляндию, в Германию, во Францию, затем в США. Их основной целью было пополнение партийной кассы. Роль Марии Федоровны в жизни писателя в эти годы трудно переоценить. Зная, в отличие от мужа, языки, обладая литературным и организационным талантом, она стала не только женой, но и секретарем, и переводчиком, и менеджером Горького. А когда надо, и сиделкой, и не будем забывать про чахотку. Она могла быть и блестящей светской дамой, и незаметным, но незаменимым помощником. Как она сама писала, согласившись ехать, «я, конечно, сожгла за собой корабли. Так как останься я, ну, может быть, посидела бы немного, но выпустили бы меня, я осталась бы на сцене со своими детьми в своей стране». Действительно, В дальнейшем былого успеха на сцене Марии Федоровне достичь не удалось. Немаловажным было, видимо, и то, что Андреева не слишком ревновала гражданского мужа к его многочисленным, вошедшим в скабрёзные анекдоты увлечениям. Как про Горького говорили, не пропускает ни одной горничной в отеле. В Америке после первых триумфов и хороших сборов выяснилось, что Горький женат на другой женщине, которую бросил с детьми ради актриски. В газетах вдруг появилось фото Екатерины Павловны Пешковой с детьми, а рядом портрет неизвестной красавицы в легкомысленном эстрадном туалете, и было подписано, что это мадемуазель Андреева. Отели стали отказывать в номерах, залы в выступлениях, турне оказалось скомканным. Что ж, в Италии таких упреков паре никто не предъявлял. Мария Федоровна жила с Горьким на Капри, как законная супруга. Екатерина Павловна, кстати, была с ней в хороших отношениях, приезжала с сыном гостить в Италию. Много лет спустя за гробом две вдовы тоже пойдут вместе. Только советские биографы будут, подобно американским ханжам начала прошлого века, умалчивать о роли Андреевой в жизни главного советского автора. От Капри Алексей Максимович был в полном восторге. Вот цитата из его письма крестнику. «Здесь удивительно красиво. Какая-то сказка, бесконечно разнообразная, развертывается перед тобой. Красиво море, остров, его скалы. И люди не портят этого впечатления беспечной, веселой красоты. Очень подкупает демократизм, который здесь, особенно после Америки, сильно бросается в глаза. Рабочий говорит хозяину: «Сегодня великолепный день, и я не могу работать». Хозяин пробует его убедить: «Надо же работать». Безуспешно. «Ну, черт с тобой, поедем в море». Оба бросают дело, берут лодку и едут в море, где целый день качаются на солнце. Конечно, это частный случай, но разве он возможен в демократической Америке? Удивительно, как трудолюбивейший Горький восхищается этим частным случаем и воспевает его. Здесь скорее говорят его воспоминания о трудовой юности, где с ним часто весьма жестоко обходились хозяева. Вот он пишет Иванову Разумнику. «Вы скажете, марксизм, да, но марксизм не по Марксу, а потому что так выдублена кожа. Меня марксизм обучал лучше и больше книг казанский булочник Семенов». Горький и Андреева сменили на Капри несколько адресов. После роскошного отеля они жили на виллах Блезио, Спинола и Серфина. Надо сказать, что все виллы сохранились, и, оказавшись на Капри, вы легко их отыщете. Не нужно думать, что пара вела роскошный образ жизни. Да, знаменитый писатель получал большие гонорары, но фактически он содержал большое количество людей, порой совершенно ему незнакомых. Летом принимал много гостей, которых кормил и поил. Немало средств уходило в партийную кассу и на поддержку других организаций. Так Горький и Андреева спонсировали каприйскую школу РСДРП, где получили распространение богоискательские идеи, популярное в то время смешение христианства с марксизмом. Дважды гостивший у Горького на Капри Ленин школу эту не любил. Над идеями ее создатель смеялся и в пику каприйцам основал другую партийную школу в Ланжумо. Впрочем, возможно, Владимира Ильича просто раздражало, что он не контролирует эти денежные потоки. Памятники двум визитам Ленина в гости Горькому вы тоже найдете на Капри рядом с виллами. Мария Андреева устроила жизнь Горького на Капри наилучшим образом. Сегодня мы знаем распорядок его дня в Италии, буквально расписанным по часам. Но, кстати, занимаясь делами Алексея Максимовича, переводя ему ежедневно статьи из газет с нескольких европейских языков, Мария Федоровна тоже занималась литературной деятельностью, переводя на русский сицилийские народные сказки. Одним из сочинений, созданным в эти годы Горьким, стали «Сказки об Италии», посвященные как раз Марии Андреевой. Но это никакие не сказки, а 27 коротких рассказов, основанных на ежедневных наблюдениях и статьях в газетах, о судебных процессах, о забастовках, о жизни трудового народа. Эпиграф книги из Андерсена. «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Вот один из рассказов. В парме забастовка, рабочие отправили своих детей в Геную, и их разбирают генуэзские женщины. Почти все дети расхватаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей. Музыка едва слышна в шуме, смехе и криках. В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу. «Вы берете двоих, Анита?» «Да, вы тоже?» «И для безногой Маргариты одного?» Сюда веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб. Новый человек, новые люди – одна из важнейших тем в творчестве Горького здесь раскрывается сполна. Вот финал рассказа. Люди уходят, уводя и унося с собой детей. На площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа Фокина и над ними благородная фигура человека, открывшего новый свет. А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих навстречу новой жизни. Горький, попавший под амнистию по случаю 300-летия дома Романовых, успел вернуться в Россию до начала Первой мировой. С Марией Андреевой они расстались, сохранив хорошие отношения в 1919-м. Это были бурные годы, когда они оба были больше заняты общественной деятельностью, чем искусством. Андреева приняла участие в создании Петроградского БДТ, потом долго работал в Берлине, заведуя художественно-промышленным отделом советского торгпредства, то есть продолжал демонстрировать свою феноменальность по части заработков для большевиков. 18 лет Андреева возглавляла потом Московский дом ученых на Пречистенке. Горький же, потрясенный жестокостью революции, расстрелом людей, за которых заступался перед Лениным, снова отправился в эмиграцию. Это было в 22-м году, и после 3 лет в Германии опять оказался в Италии. С ним на сей раз была другая женщина. Мария Будберг, а тогда еще Мария Закревская-Бенкендорф, впервые появилась в жизни Горького во время Первой мировой, когда писатели Мария Андреева жили в 11-комнатной петербургской квартире на Кронверкском проспекте. Жили в совершенно коммунальных условиях. Их окружало до 30 родственников, знакомых, нуждающихся и совершенно случайных людей, которые пели, пили, ели, играли в карты. Очаровательная Мария принесла Горькому документы, бухнулась в голодный обморок, была накормлена и осталась. Она не была единственным увлечением писателя в это время, но оказалась одним из главных и во втором итальянском периоде в Соренто стала тем же, кем была в первый каприйский период Мария Андреева. Правда, эту новую Марию, Муру, Горький звал уже не чудесной человеченкой, а железной женщиной, добавляя, что без нее он как без рук и без языка. Как писала Берберова о Муре, она любила мужчин и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда коробит, раздражает женщин и возбуждает и смущает мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюблялись в нее страстно и преданно. Она была свободна задолго до всеобщего женского освобождения. Талантливая во многих областях, она легко и естественно занялась делами Горького в Соренто. Большую часть этого периода они прожили, опять же, большой коммуной из родственников, случайных и неслучайных людей, на вилле Иль Сорито, откуда открывался головокрушительный вид на Везувий и Неаполитанский залив. Дука, герцог, как прозвали Горького, снова много работал, написал 3 из 4 томов жизни Клима Самгина, эпопеи, посвященной Марии Будберг, прозванной в семье Чубунькой. По всей видимости, смелая авантюристка Мура была агентом 2 или даже 3 разведок. В том числе она выполняла важную работу в Соренто, организовывая прием Горьким бесконечных официальных лиц из Советского Союза и подготавливая почву для возвращения писателя на родину. Ведь он получал до 50 писем в день, и во многих его просили, умоляли вернуться. Кажется, в какой-то момент он и сам уверовал в то, что миллионы советских граждан спят и видят, когда классик вернется домой. С 28 года Горький на зиму стал приезжать в Советский Союз, наконец в 32-м вернулся насовсем, получив в качестве резиденции дачу в Горках и, как он говорил, самый некрасивый дом в Москве, особняк Рябушинского, построенный архитектором Шехтелем. С виллы в Соренто в Москву приехала огромная библиотека писателей, из-за которой шехтелевский интерьер был изуродован грубыми книжными шкафами, и 2 картины – «Панораму Соренто» Павла Корина и «Морской пейзаж» Николая Бенуа. Что касается Марии Игнатьевны, то она на долгие годы стала гражданской женой великого фантаста Герберта Уэллса и вошла в великосветские лондонские круги, однако не раз еще приезжала в Советский Союз, в том числе, чтобы проститься с Горьким. И так же, как Пешкова и Андреева, шла за его гробом. Видимо, Будберг хранила оставленный Горьким в Соренто архив, который то ли не захотела, то ли не могла вернуть писателю. Из-за этого в 1935 году между ними в Москве вспыхнула ссора. Возможно, в обмен на то, чтобы эти документы не были опубликованы, Мура получила от советского правительства деньги. Но что еще интереснее, именно она, по решению большевиков, получила доходы от всех зарубежных изданий горьковской прозы. Тиражи этих книг, конечно, не достигавшие фантастических 260 миллионов экземпляров в Союзе, все же были весьма значительны, и Мария Игнатьевна жила хорошо, безбедно, деля свои поздние годы между Лондоном и Тосканой, где в итоге и умерла в 1974 году. Судьба Сорентийского архива так и осталась тайной. Были предположения, что его надо искать в архиве президента, в сейфах лондонских банков. По последним данным, он мог сгореть вместе с библиотекой этой удивительной женщины незадолго до ее смерти. Возвращаясь к Горькому, писателю, которого мы сегодня мало читаем, можно даже сказать подзабыли, хочется еще немного вспомнить о его отношении к Италии. Можно сказать, что он ее немало романтизировал. Видя, как меняется на глазах жизнь, он искал для этой жизни новую веру и придумывал нового человека. Итальянцы вокруг Горького, несмотря на то первое замечание о демократическом ничего не делании, много и тяжело работали, надеясь на перемены к лучшему и демократизацию общества. В этом для Горького все народы мира были одинаковыми. Но в итальянцах он видел кое-что еще. Их наследие, их богатое прошлое, без уважения к которому нет будущего. Вот его слова. Почти каждую весну крестьяне Италии, перекапывая виноградники, находят древние вещи – посуду, бронзу, монету. И надо видеть, как осторожно вынимают они эти вещи из земли, как боятся испортить чего-нибудь. Личной выгоды здесь нет, все найденное поступает в собственность государства, отправляется в музеи. Можно бы привести десятки примеров того, как любовный и заботлив народ охраняет древности своей земли, своей истории. И все эти примеры говорят одно и то же. Хотя народ и безграмотен, и темен, но в костях у него уважение к своему прошлому, понимание ценности культуры. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». В следующем выпуске мы поговорим о поэзии, о стихах, в которых выразилась сладостная мечта наших поэтов о благословенной Италии.